Что у нас сейчас, YouTube? Глава 27, 10 книги Шримад Бхагаватам. Раскаяние Индры. Блаженный Шука сказал: когда громы и бури утихли, а гора Говардхана утвердилась на своем прежнем месте, к заступнику пастухов спустились с небес божественные коровы Сурабхи и предводитель богов Индра. Озираясь по сторонам, дабы не быть застигнут людьми, опозоренный и посрамленный, владыка небес упал к ногам Кришны, коснувшись земной тверди своим знаменитым сияющим шлемом. Еще недавно считавший себя владыкой трех миров, небесный царь, сложив молитвы на ладони, обратился к сокрушителю своего тщеславия с такой речью: «Господи, одним своим обликом светлой благодати ты рассеиваешь тень возбуждения и тьму неведения, рожденные во сне самообмана. Тебе не присуще качество зримой природы, которыми она наделяет каждого, кто соприкоснулся с нею. Течение природы не касается твоего существа». А вот это течение или изменение есть свойство, главное свойство природы. А перемена – это то, что свойственно материи. Дух, он неизменен. Он не имеет начала, не имеет окончания, и он не прерывает своего существования. А его прямая противоположность – это не материя как таковая, а образы материальные. Все материальные образы – это некие явления. В буквальном смысле явление, а то, что появляется или выходит из непроявленного и исчезает, уходит в непроявленное. И каждый, кто соприкасается с течением или с переменами, приобретает в своем сознании, приобретает свойства. Ему кажется, что он начинается и что он заканчивается. Каждое сознательное существо, попав в этот обман начала и окончания, полагает себя тоже имеющим образ и имеющим временной отрезок. Вот здесь Индра говорит, что ты не таков. Почему ты стоишь над всеми нами, живыми тварями? Потому что ты не изменяешься, ты не имеешь начала и окончания в зримом мире. Тем удивительнее мне видеть, как ты проявляешь качество ревности и мстительности, кое обычно присуще тем, кто помрачен сознанием. Неужели, дабы наказать провинившихся и утвердить верховенство закона, Всевышний уподобляется смертным? Ты мой добрый отец и мудрый учитель. В твоем облике заключена вся вселенная, кое властителем я полагал себя по недоразумению. Ты предвечный владыка, и ты неодолимое время, стирающее в прах гордыню сильных мира сего. Даже глупцы, подобные мне, мгновенно прозревают, едва узрят твой неподвластный времени облик. Одним своим видом ты сокрушаешь надменность и уверенность в своих силах любого властителя. Мудрым назиданием обращаешь горделивого нечестивца в кладезь добродетелей. Прости мне, о владыка, мое святотатство, ибо не ведал я твоей славы. Прости, как отец прощает несмышленное дитя. Прошу, не позволяй мне более никогда впасть в грех самоуверенности. О, владыка запредельной действительности, ты нисходишь в зримый мир, дабы спасти от судьбы тех, кто уповает на твою милость, и усмирить властолюбцев, терзающих твоих подданных. Я склоняюсь к твоим стопам, о предвечный Господь, великодушный Кришна, сын Васудевы. Я склоняюсь пред тобою, заступник заступников истины. Я склоняюсь пред тобою, кто в угоду своим рабам принимает многочисленные облики чистой благодати. Ты изначальное семя жизни, и ты лона, в коем жизнь покоится. Мы уже обсуждали это в трактате Шри Джива Госвами. Он говорит, что у любого явления есть сущностная причина и есть материальная причина. То есть любой предмет, он из чего-то состоит. Это материальная причина. И то, что предыдущий, и то, что заставляет предыдущий предмет превратиться в нынешний предмет, является сущностная причина. То, что служит целью этого преображения, называется финальная причина. И способ, с которым одно преображается в другое, является формальной причиной, да, или, вернее, действенной причиной. Вот здесь Индра говорит, что все наблюдаемое нами имеет... Ну, здесь он перечисляет две причины. Это материальная причина, материя, и сущностная причина – это ты. Но материя – это тоже ты. Вот он говорит, что ты и материальная причина, ты и сущностная причина. Некогда мне причудилось, что я властвую над миром. Подданные мои величали меня Богом богов. И ослепленный гордынею вознамерился я дождями и ветрами изничтожить пастуший народ за то лишь, что он признал твое надо мной превосходство. За дерзость свою я заслуживал самого сурового наказания, но милостью своею ты уничтожил мою надменность, избавив мою душу от тяжкого порока. И вот, смиренный и прозревший, я стою пред тобою и молю принять меня в круг твоих рабов. Святой Шука сказал в ответ на похвальбы мрачного правителя небес. Кришна улыбнулся и молвил: «О, владыка, я вовсе не хотел поколебать твоего высокого положения, унизить тебя в глазах мира. Ты поступил правильно, ополчившись на народ, бросивший вызов власти богов, нарушивший вселенский порядок, должен быть наказан. Я хотел лишь напомнить о себе, напомнить, что власть твоя не безгранична, что почет и богатство, точно дым от погребального костра, лишь застят глаза и душат горло». Вот здесь Кришна говорит, что, ну, опровергает Индру. Индра говорит вначале: неужели высший владыка, как и мы, смертные, движим тщеславием, движим жаждой власти, жаждой накопительства. Ведь высшему, самому высшему, ничто не угрожает. Власть Всевышнего или Абсолюта не может быть поколеблена. Зачем же ты приходишь и показываешь мне мою ничтожность? И Господь ему отвечает: это лишь для того, чтобы самому тебе, не другим показать твою ничтожность, а чтобы ты понял, что любая власть в здешнем мире как дым от погребального костра, она заводит глаза и душит горло. Любое имение, любое обладание чем-либо – это дым от погребального костра. Таким образом, Кришна ему говорит: «Я вовсе не хотел тебя унизить перед подчиненными. Я хотел только тебе урок преподнести». А подчиненные по-прежнему должны видеть в тебе Бога богов и признавать твою власть над собою. Иначе во Вселенной будет беспорядок. Шридхара Махарадж говорит, что здесь нужно, ну, как он говорит, в любом духовном сообществе должно абсолютное сочетаться с относительным. Например, учитель, он для учеников как абсолютное начало, а для своих духовных братьев он равный. И его друзья, его ученики должны понимать это. Ученики должны понимать, что его власть не абсолютна для кого-то, а духовные братья не должны своим панибратством колебать веру учеников. Они должны уважать их чувства. Так в духовном сообществе будет гармония. Вот здесь Кришна то же самое говорит. Я не хочу, чтобы твои подданные, население мира, усомнилась в твоей власти. Я лишь тайным способом тебя поставил на место. А что касается твоих подданных, я погружу их снова в обман, и они снова тебя будут считать. Они забудут о моем превосходстве и будут снова тебя считать богом богов. Тем, кто мнит себя пастырями мира, я открываю глаза. В знак особой милости к ним я указываю им на того, кто есть истинный погонщик вселенского стада. Теперь же ступай домой, небесный владыка, но помни мой наказ и прилежно исполняй свой долг в миру. А если гордыня вновь обуяет тебя, я обещаю вновь напомнить о себе. Затем к наследнику пастушьего царя обратилась небесная корова Сурабхи, отделившись от своего тучного стада. Матушка Сурабхи сказала: «Кришна, Кришна, величайший кудесник, душа жизни, повелитель сердец, милостивый и неотразимый, неоспоримая истина, царь царствующих, благодетель коров, духовного сословия, праведников и святых. Да исполнится воля Твоя, да воцарится счастье в наших сердцах. Позволь, согласно древнему завету, омыть Тебя молоком из моего вымени в знак того, что Ты всегда был и будешь нашим царем и пастухом. Позволь оросить Тебя моим молоком и тем утолить жажду земли». Блаженный Шука сказал. Здесь закончена речь Матушки Земли. А Земля тем самым говорит, что она процветает, она благоденствует только благодаря Кришне. Кришна для нее теленок. Если б не Кришна, матушка корова давно бы перестала питать и питаться. То есть то, что Земля еще существует, это потому, что она помнит о том, что когда-то Кришна ступал своими ногами по ней босиком. И от этого у нее появляется молоко, как живительная влага для всего живого на земле. Хари Кришна. Так, блаженный Шука сказал: счастливая матушка Сурабхи омыла своим молоком Кришну, а Индра с благословения родительницы богов Адити оросил сына Ишоды водою небесной Ганги, которую доставил в своем хоботе его царственный слон Айравата. Под радостные восклицания пророков и мудрецов потомок Дашархи был объявлен владыкой трех миров и наречен именем Говинда, вселенский пастырь. Го – это коровы или земля. Винда – тот, кто направляет. Виндати. Говинда. Еще Говинда переводится как собиратель коров и собиратель земель, притягивающий к себе. К месту таинства из небесных чертогов спустились Тумбуру и его свита ангелов, странствующий старец Нарада, святители, волхвы, пророки и чародеи, и воспели славу Искупителя. Женщины богов кружились в веселом танце и осыпали Кришну благоуханными цветами. Великое удовлетворение испытали обитатели всех трех миров, а земля, орошенная молоком Сурабхи, насытилась и расцвела. Реки струились чистыми водами, деревья сочились медовыми соками и плодоносили прежде срока. Недра гор наполнились драгоценными самоцветами. О потомок Куру, когда молоко и воды Ганги, струившиеся с Кришны, напитали землю, благодатью преисполнились все ее обитатели, даже змеи, хищные звери и подлые люди испытали любовь к тем, кого обычно почитают своими жертвами. После омовения Говинды пастуха коров и пастухов, небесный царь в окружении небожителей воротился в свои райские чертоги. Хари Кришна. На этом глава 27 закончена. Есть какие-нибудь дополнения, замечания в чате? Так. И опять очки. Опять очки забыл надеть. Так, это нужно. Хари Кришна. Хари Кришна. Так, чат надо найти. Бхарата, земля преданности. Так. Дават, правильно ли я услышала, что Ганга – это молоко Сурабхи? А, Сурабхи напитала Кришну молоком, а Гангу, небесную Гангу, направил на Кришну, не направил на Кришну, а вобрал в себя Индра, вернее, слон Индры, и оросил Кришну. Ну, это называется арати. Или орошение, по-русски орошение. В санскрите это арати, слово орошать. Слон. Ну, Ганга, она, это воды, это причинные воды, которые не спадают с макушки Вселенной, сочась в отверстие, как бы в этот пузырь, в это яйцо, пробитое большим пальцем ноги Кришны. И Ганга протекает сверху донизу по всей Вселенной. Просто она в разных стратах Вселенной имеет разную консистенцию, что ли. В небесах она такая эфирная, она не вода в нашем понимании, а эфир. Когда она пересекает границу небес и поднебесье, она превращается в воду в нашем привычном понимании. Дальше она течет в океан, а в подземелье она превращается в огненный поток, лава или как еще это называется. Там в преисподне реки состоят из огня. Хари Кришна. Дандават, как понимать? Примерно возраст Земли. Были ли ледниковые периоды? Что будет с Землей после пролаи? Как понимать, примерно возраст Земли? Земля появляется сразу вместе со Вселенной. В зависимости от того, как мы мыслим Вселенную. Вселенная – это воображаемая конструкция. Вселенную, например, Кришна рисует Вселенную как дерево. Он говорит, что это огромная смоковница, на ветвях которой растут сладкие и горькие плоды тех, кто живет на этом дереве. Корни дерева обращены вверх, потому что это отражение высшего мира, а ветви вниз. А в 15 главе Кришна рисует так Вселенную. Вселенную классически еще рисуют как яйцо, так, оно так называется брахманда. Такой пузырь, внутри которого стихии распределены иерархически. Самая тонкая стихия вверху, самая грубая стихия внизу. А эти стихии, они также смешиваются и появляются промежуточные стихии. Самая тонкая – это эфир из грубых. Дальше идет ум, или чувство, ум, рассудок. И все страты или все слои Вселенной населены соответствующими живыми существами, которые, тела которых состоят из той стихии, в которой они находятся. Например, тело Брахмы состоит исключительно из рассудка. В его телесах нет воды, нет огня, нет земли, нет воздуха. Там чистый рассудок. Под ним располагаются разного уровня небожители. Сразу же под ним находятся мудрецы. Это называется мудрецы-отшельники. Тапа-лока называется. Гьяна-лока. И там уже присутствуют стихии в сочетании. Например, тапа-лока – это область разума плюс немножечко-немножечко ума. Уже такое небольшое смешение. Дальше ума становится побольше, и, соответственно, страта, слой Вселенной более огрубевает. В чистом виде на уровне небожителей там уже присутствует чувство. Чувство на санскрите Индра. То есть владыка небожителей Индра. У него есть и разум, у него есть и ум, у него есть и индрия, или чувство. Дальше страты все огрубевают и огрубевают. Мы уже видим богов, или вернее так, потусторонних сущностей. Это всякие оборотни, ведьмы, кикиморы, домовые, лешие, такие духи, привидения. У них уже присутствует эфир, более грубое. Самое тонкое из осязаемых стихий, но самое грубое из неосязаемых стихий. И так далее. На Земле мы имеем смешение тверди, воды, огня, воздуха, эфира, чувств, ума, разума. Вот мы из себя, человеческие существа, они из себя представляют смешение этих стихий. У нас есть и разум, и чувство, и ум, и небо, как эфир, и земля, и вода, и прочее. Далее существа более огрубевают, то есть ниже, точнее, в подземелье. Там тоже множество слоев. А там грубых стихий больше присутствует. Там тех, кто в преисподней, в аду, у них больше земли и огня. И так далее. Так устроена Вселенная. А возраст Земли, тут, знаете, нужно оторваться от навязанного представления о Вселенной. Дескать, это каменный шар. Ну, сейчас они говорят, он немножко приплюснутый. На поверхности которой в некоторых местах есть вода. И этот шар летит по кругу вокруг огненного шара. Почему он летит по кругу, они никак не могут объяснить. Они говорят, ну как, это же всемирное тяготение, закон всемирного тяготения, но это никакой не закон, а это предположение. Если взять формулу притяжения предметов, то Земля, она давно бы улетела куда-нибудь. Просто на таком расстоянии они находятся, что они не могут притягиваться. Ну ладно, бог с ней, землей. А ведь есть другие, их еще называют планеты. Они тоже вокруг Солнца вращаются. И они настолько далеки от Солнца. При этом они маленькие, чем, что они просто не могли бы удержаться, но теперь, тем не менее, они удерживаются. Вот от этого представления нужно отойти. Вселенная – это не пустое темное пространство с вкрапленными огненными сгустками, вокруг которых вращаются не огненные сгустки, а сами они там где-то по спирали вращаются. Вселенная – это шар полый, а Земля – это твердь, разбивающая этот шар посредине. На Земле обитают одни существа, в наднебесье, вернее, в поднебесье другие, в небесах третьи, в наднебесье четвертые и так далее. И Земля имеет такой же возраст, как и Вселенная. Вот в этой картине. В этой картине она не вокруг чего не вращается, а вращаются над Землей небесные тела. А небесные тела – это небожители, которых мы воспринимаем как звездочки, как ночью. Мы каких-то жуков воспринимаем как светлячки. Нам кажется, что это такие светлячки. А если включить свет, мы увидим, что это жуки. Да? Какие-то насекомые. А так все в светлячках. Точно так же мы в ночи видим богов, но мы не видим их облики, потому что свет выключен. А мы видим светлячки вот эти, это звездочки. А это боги там себе живут, наслаждаются, следуют за своим назначенным предводителем, солнцем, толпой вокруг него. Где-то они его обгоняют, где-то они отстают от него. Вот так вот они вокруг него, вокруг солнца, они толпой и поют ему славу. А Земля, она ни вокруг чего не идет, она стоит на месте. И вот эти стихии оформляет творец Брахма, ну а создаются они помышлением Всевышнего, волей Всевышнего. В нашей конкретной Вселенной стихий 8. Некоторые говорят 16, и тоже правы. Некоторые говорят 3, 4, 5. Вот это деление от тонкого летучего до грубого костного, оно весьма условно. Как мы можем радугу разделить на 7 цветов, но если присмотреться, там есть градиент. И можно смело сказать, что там их 8, 20, 100, сколько угодно. Так, Хари Кришна. Что будет с Землей после пралаи? Так, пралая – это отрезок забытия или небытия. Когда высшее существо в своем сознании смешивает эти стихии, они перестают существовать. Они существуют только в голове Творца. И он их просто смешивает. Получается такая, знаете, молоко, оно едино. Оно однородно. Но если ему дать постоять, то оно разделяется на что там, сливки, в общем, на какие-то слои разделяется. Там получается сыворотка, сливки и творог. Да? Это то же самое молоко, но разные, давайте называть это стихиями. Разные степени плотности. Точно так же есть единое вещество, оно называется прадхана. И оно, это вещество, расслаивается. Бхагавата мы читаем, что как происходит расслоение, а добавляется время. Если мы к молоку добавим время, у нас получится творог, сливки и сыворотка. Вот мы добавили время. Точно так же мы добавляем время. Время чего? Время наблюдения. Мы добавляем время, и у нас получается эфир, воздух, огонь, вода, земля. А потом высший владыка берет это все, снова смешивает, получается такое единое. Вот это единое называется пралая. Когда нет стихии, нет разделения, нет форм. Потом мы снова добавляем время, ну или он добавляет время, начинает наблюдать. Время пошло, я наблюдаю за тем, что происходит. И снова единая прадхана. Прадхана означает буквально первостояние. Дхана – это стоять, пра – это перво. Первый или по-русски, на санскрите пра. И вот снова появляется стихия. Вот эти вот сыворотка, творог, сливки. А хозяин или хозяйка начинает из них лепить формы. Моцареллу, какие-нибудь шарики, какие-нибудь баранки, всякие формы. Что-то недовольно. Что происходит после пралая? Снова появляются стихии, и из них творец Брахма лепит формы. А затем Всевышний, как мировая душа, населяет эти формы жизнью или вдыхает в эти формы жизнь, и получается душа, вдохнутая что-то. Хари Кришна. Так, Дандават Махарадж. Есть ли варны в современном обществе? Варны существуют всегда. Варны – это сословия. Они могут быть артикулированы, как в ведическом обществе, и даже сейчас в Индии варны артикулируют, хотя они упразднены, но тем не менее браки заключаются согласно варнам. Согласно варнам, человек избирает себе профессию, род занятий. Ну и как там в целом регулируют. Но это все на уровне традиций. А в обществе всегда, в любом обществе, есть четыре варны. Это образованный класс, это чиновники, администраторы, их еще у нас называют госслужащие, кшатрии. Это купцы, бизнесмены, это вайшьи. И это наемный работний люд, те, кто обслуживает потребности, или, так сказать, закрывают потребности трех высших классов. Всякие музыканты, певцы, водопроводчики. Вот. Так что эти классы существуют всегда. В любом диком племени есть шаманы, есть вожди и его свита, как это, придворные, царедворцы. Есть крестьяне-производители, есть слуги. Другое дело, что с течением Кали-юги между ними смывается, стирается граница. Ну, мы видим, что в начале Кали-юги, например, в Древней Греции, или с кем Греция воевала? Воевала с Персией, с арийцами, с арьянами, иранцами. Постоянно они там воевали. Но у них тоже были классы. Были у греков совет старейшин. У римлян это они назывались сенаторы. Потом были всадники, это кшатрии, были купцы и были рабы. А те, кто управляли кшатрии, они всегда пользовались советами. У них даже была такой титул консул, советник. Но наступают средние века, Римская империя рушится под гнетом собственных пороков, и к власти приходят абсолютные монархи, которые упраздняют власть советников. Они говорят, что мы теперь правим единолично. Появляется такой термин «абсолютная монархия». Зенитом такой абсолютной монархии был Людовик XIV. Он так и говорил. Я абсолютный монарх. Его называли король солнца. Он единолично правил. То есть голова общества отсекается. Править начинают руки. Что делают руки? Они затягивают гайки. Они начинают притеснять духовенство, они притесняют, ну, как притесняют духовенство? Ну, например, такой монарх, как Генрих VIII, да, английский монарх, он просто отменяет власть духовенства, отменяет власть Папы Римского, потому что Папа Римский запретил ему развестись. Он говорит: ну, тогда я вообще всю церковь отменю и сам стану главой церкви, и в моей церкви разводиться можно будет. Вот он учреждает такую церковь. Она называется, поныне существует, Англиканская церковь. Такое английское изобретение, Англиканская церковь. Они себя считают тоже христианами. И там глава церкви – это сам король. Сейчас Карл III. Но кшатрии, они не интеллектуалы, они не умеют править интеллектуально. Они начинают притеснять работный люд, притеснять купцов, вводят непомерные налоги, как в той же Англии, например, ввели налог на количество окон. Вот, значит, это они ходили, смотрели, сколько у тебя окон, столько ты будешь платить. Поэтому в старом Лондоне можно видеть в домах заложенные окна. И это как раз отголосок той эпохи, когда они ввели налог на... Короли ввели налог на окна. Там, например, дом... Видно, что... Видно, окно несимметричное. Это значит, соседние просто заложены кирпичом. Вот, и происходит французская революция, которая кладет начало эпохи правления купцов. С чего начинается французская революция? В конвенте, ну или в парламенте. В парламенте присутствует непропорционально, но тем не менее присутствует... Все четыре сословия – духовенство, дворяне, купцы всевозможные и работный люд. Но их пропорция настолько несправедливая, что голос голос купцов и тем более пролетариата совсем не учитывается. И тогда купцы говорят, а мы свой парламент создадим. Уходят в клуб для игры в мяч, называется Якобинский клуб, и говорят, а мы теперь новый парламент. Над ними посмеялись, но они вдруг начинают какие-то указы издавать. На их сторону переметнулись некоторые дворяне и некоторые духовенства. И вот постепенно они набирают силу, и происходит французская революция. Итак, общество теперь состоит из купцов, да, их называют капиталистами. Из капиталистов и пролетариев. Но капиталисты тоже не большого ума и не очень они умеют править. Они могут подкупить кого-то, но вот властвовать они не могут, как, например, в современных демократических обществах. Власть, она так размазана. Если какой-то кризис, то эта машина очень неповоротливая, чтобы принимать решения. Нужно согласовать со всеми, нужно выделить бюджет, а кто-то скажет, нет, нам деньги нужны для другого. Вот. В общем, это такое в кризисной ситуации не работоспособное сообщество людей. И в 1917 году шудры или пролетариат сбрасывает, наконец, власть капиталистов и говорят, все равны. Нету ни духовенства, ни дворянства, ни капиталистов. Все принадлежит всем. Все принадлежит народу. И доводят народ до нищеты. Шудры, они всегда материалисты. А как материалисты, они говорят, что мы будем строить светлое будущее. Но нужен же материал для светлого будущего, нужно, чтобы все в это верили. И они говорят, поскольку человек – это кусок плоти с серым веществом в голове, и рождается он как белый лист, как чистый лист, то можно на этом листе написать что угодно. То есть любую идеологию можно ему с помощью воспитания, с помощью окружающей обстановки внедрить. Вот они создают такую общественную, общую систему воспитания, систему образования. Они начинают говорить всем все одинаковое, рассказывать про эволюцию, про то, как случайно мир взорвался, какие-то там ходили динозавры. Всех начинают воспитывать одинаково. А потом они удивляются, а почему мы всех воспитываем одинаково, а люди все разные. Поскольку они материалисты, они этого не понимают. И вот они, поскольку люди все разные, нужно их привести к одной идеологии, к общему знаменателю, чтобы они все верили в коммунизм и строили коммунизм. И, естественно, начинаются репрессии. В разных социалистических, коммунистических обществах эти репрессии достигали разных масштабов. Ну, например, в Камбодже коммунисты из 7-миллионного населения за 2 года уничтожили 3 миллиона. Ну, половину своей страны уничтожили. На Кубе, в Анголе, в Советском Союзе, в Китае, какое бы шудрянское общество мы с вами не взяли, везде есть подавление мысли и физическое уничтожение инакомыслящих. Вот Кали-Юга – это управление Охлоса или охлократия, толпы невежественных. Хари Кришна. Ну, в общем, вот. Но так варны, они существуют. Сословия, они существуют. Всегда появляется элита, даже среди коммунистов. Может быть, первые пару лет все были равны, но потом появляется аристократия, уже коммунистическая. Уже они ездят на авто, жены коммунистических вождей ходят в норковых шубах, отдыхают на дачах, строят себе элитные пансионаты. Снова появляется расслоение. Это неизбежно. Хари Кришна. Так. Ну что, все, наверное, да?
Дандават Махарадж. Хари
Кришна. Дандават. Хари Кришна.
А можно вопрос?
Конечно.
Шридхар Махарадж, когда говорил о Гададхаре Пандите, он сравнивал его роль, точнее, он проводил параллель, можно сказать, по отношению к Махапрабху с ролью Радхарани по отношению к Кришне. Но он также говорил, что Гададхара Дас представляет сияние Радхарани, а Гададхара Пандит представляет ее природу, то есть ее сердце. И вот вопрос про сияние. А вот что это такое? Вот, и отделили про вот это сияние тоже говорится. А вот что вот это вот сияние такое? То есть что оно представляет из себя? Можете объяснить, пожалуйста?
Сияние. Хари Кришна, вы разделяете сияние, разделяете Гададхара Даса и Гададхара Пандита? Я первый раз такое слышу. Гададхар Дас, ну это одна сущность Панчататвы или пятиликого Господа, который сошел 500 лет назад как спаситель Надии. Гададхар Дас и Гададхар Пандит — это одно и то же. Пандиту подчеркивает его осведомленность в ведических писаниях, а Дас — ну, так называют всех преданных. Шримати Радхарани, она, когда узнала, что ее возлюбленный хочет не зайти в этот мир для того, чтобы почувствовать, что значит быть любящим, что значит быть преданным, она сказала, что я тебе не позволю соприкасаться с этим миром. И она Кришну облачила Шриман Махапрабху, это Кришна внутри, и снаружи это Радхарани. Господь Чайтанья светится, сияющий, золотой аватар. Он светится сиянием Шримати Радхарани. Так считается. Но вот это вот эта ее сила, да, ее, ну, как бы своеволие отделилось от ее смирения. В Шримати Радхарани есть Махабхава, или воплощение максимального количества эмоций в отношениях с Кришной. Есть бхава. Бхава означает эмоция, эмоции, чувства, состояние. И есть понятие махабхава. Это когда все чувства сплетены вместе в отношениях с Кришной. Но когда Господь Кришна сошествует на землю, Шримати Радхарани как бы разделяет свои эмоции на две части. Одна часть – это ее смирение, а другая часть – все остальное. И вот как бы ее смирение остается за пределами Шри Чайтаньи. И она, Гададхар Пандит, это воплощение смирения. Он всегда как тень ходил за Господом Чайтаньи. То есть эта часть Шримати Радхарани сопутствовала Кришне и Радхе в одной фигуре. Вот он всегда как тень ходил. Вот так я слышал. Если вы слышали от авторитетных источников что-то другое, то поделитесь, пожалуйста. Хари Кришна. Что у нас еще? Есть вопросы? У нас что-то было на ютубном эфире, да? Какой? Кто-то возражал.
О чем не
ответить?
А что на это отвечать?
Завтра, да, в воскресенье?
Нет, там нет вопросов.
Там нет вопросов. А, это утверждение. А что за утверждение?
Давайте, например. Кришна – это злобная секта.
Кришна – это злобная секта.
Ну, что если?
Ну, а как что?
Бред шизофреника.
Хорошо, давайте тогда на завтра. Ну, надо же как-то парировать.
Публика стала намного идиотичнее. Неуместный смех мешает.
Ну хорошо, давайте у нас завтра лепит, да? Нет, у нас просто эфир. Хорошо.
Он пишет.
Ну давайте все на завтра, потому что все, вроде бы все исчерпали. Ну что ты себе грызешь, а? Опять перо себе вырвал. Давайте Харихараю споем.
Спасибо, Махарадж.
Пожалуйста, Хари Кришна.
Дандават Хари Кришна.